Итак, ладно, раз, два, три, мы в эфире. Дамы и господа, добрый день, вечер.
Да, мы всех приветствуем. Здравствуйте.
С вами снова мы, Леонид Саныч, Санкт-Петербург.
Город Санкт-Петербург и Михаил Сергеевич.
Город Москва.
Да. Рады приветствовать.
Да. Спустя некоторое время после нашего, так скажем, отсутствия, потому как мы были... Кто-то был в загуле, кто-то отходил после нашего загула.
Да, чей-то загул пришелся на его родной город и квартиру, поэтому мне пришлось его еще отмывать и отдраивать. Не-не-не, все не в том плане, просто я в это время, пока был чей-то загул, я не занимался своей квартирой, но сейчас она уже приведена в нормальное состояние.
Я тебе очень завидую, потому что мне только-только начинает грозить, а в связи с тем, что я сейчас вот как раз сутки через сутки пашу, я никак не могу добраться до этого просто источника дзена, как отмывание каждого миллиметра квартиры.
Слушай, а у тебя сутки через сутки, подожди, по какой причине? Ты дорабатываешь свою ставку за этот месяц?
Нет, получилось так, что у нас, нам пришлось сейчас подменить врача, который внезапно сошел с дистанции, и заодно как бы я взял четверть ставки, которую с меня снимали за, на время, собственно, работы с ковидом, как совместителя.
Mm-hmm.
Да.
А подожди, а тебе ее снимали для того, чтобы тебе нормально выплачивать, или потому что появился кто-то, кому не хватало этой четверти?
Нет, получилась следующая ситуация. То есть то, что самое, что говорили тебе, совместительство на время ковида запрещено. И работать в инфекционной больнице, как бы, именно больше, чем на ставку, типа нельзя. Ну, собственно, с нас сняли. Сейчас вроде как опять возможность взять, появилась возможность взять обратно эти сняли. Появилась,
четвертушку.
Да, появилась возможность брать четвертушку, половинку и так далее. Поэтому мы сейчас себе их вернули. И так получилось, что график переделался сейчас на коленке. Ну и, собственно, получилось, что сейчас будет трое суток через сутки.
У нас из-за внезапно возникшей истории, когда мы возвращаемся в наш дежурный режим работы, у нас появилась такая ситуация, что мы работаем теперь в формате один доктор на сутки.
Оу.
Ну, не по выходным и по четвергам, по-моему, у нас по два врача, а до конца августа по будням, большая часть будней, у нас будет один доктор на смену. Ну, вот. Ну, легальным считается, если кто-то приедет, тебе поможет. Вот, поэтому я сейчас ищу, кто в понедельник сможет меня подстраховать. Mm-hmm. Да, подсобить, подстраховать, поэтому. Вот, как-то так. Тут вышла такая интересная история.
Жги.
Я так понимаю, что в Москве она, наверное, тоже уже докатилась. Ты что-нибудь слышал про Яндекс.Го?
Нет. Я надеюсь, что это что-то приличное. Или надеюсь, абсолютно... что нет. Ну ладно.
Нет, нет, если было бы предложение Яндекс.Го.Го, это один разговор, это просто Яндекс.Го. Короче, они переделали Яндекс.Такси, сделав в нем Яндекс.Еду, Яндекс.Лавку, Яндекс.Такси, Яндекс.Каршеринг и Яндекс.Транспорт. Я не помню, как называется сериал российского производства про какую-то девушку-андроида или девушку-киборга.
«Почти люди», что ли, как-то?
«Почти люди», да. «Почти люди». И там, если помнишь, была очень прикольная история про Сбербанк. Там было и Сбербанк Мобайл, Сбербанк Маркет, еще что-то. И я сейчас вижу это все, ну, в приложениях сбербанковских. То есть там сбербанковская доставка, связь, все-все-все, вот эта история. Яндекс начинает, мне кажется, вот типа дорабатывать эту фишку. То есть у тебя есть одно приложение, в котором ты заказываешь себе каршер, еду, смотришь транспорт. Типа реально, это в городе жутко удобная история оказалась.
Да, согласен.
Потому что вот в Москве, когда я вызывал такси, когда в феврале был в Москве еще до этих карантинных ограничений, я пытаюсь вызвать себе таксо, и он мне показывает, а рядом есть машинка, а ты есть в каршеринге, а иди забронируй ее, а прокатись-ка сам. Но так как, в принципе, мне претит немножко московский стиль вождения, я такой, нет, лучше пускай вот свой человек покатается, я боюсь, если честно.
Я тебе скажу так, что меня на самом деле всегда бесит большое количество приложений на телефоне, ну, сам понимаешь, да, засранная память, приходится что-то в какой-то момент чем-то жертвовать, чем-то нет, особенно если это Android. Поэтому объединение всех вот яндексовских приложений в одно мне очень нравится. Это очень классно. Это, я вообще не понимаю, почему они этого не сделали раньше. То есть, ну, может быть, возможно, они отрабатывали схему типа посмотрим, зайдет, не зайдет приложение, да, и как бы будем ли мы дальше его разрабатывать.
Но... Ну, лично у меня Яндекс.Навигатор со встроенным плеером музыки, он периодически виснет, и музыка перестает играть, и навигатор перестает навигировать, навигационную функцию свою выполнять, поэтому, ты знаешь, причем, если они работают отдельно, отдельно музыка запущена, отдельно навигатор, все работает вот как часы. Если это одно приложение, старающееся делать две задачи, окей, я не спорю, это телефон 2017 года. Он уже, скорее всего, морально такой, типа, убей меня. Ну,
да, бей меня.
Ему
да.
тяжело это просто делать.
Слушай, ну, например, когда у них была ситуация в том, что у них было отдельное приложение Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты, это был да. геморрой.
Это был геморрой чудовищный, я с тобой согласен.
Вот. А сейчас они это все дело объединили, и стало гораздо проще. Мне это нравится в разы. По поводу того, что да, возможно, вот эти вот проблемы с интеграцией одного приложения в другое и просто виснет. Ну, либо да, действительно, либо не хватает просто мощности телефона, ну, либо доработают. Я пока не попробую.
Попробуй.
Да, я вот пока не пробовал.
Попробуй, это реально очень прикольная история, потому что я тут недавно, когда возвращался домой, в принципе, по-моему, когда мы с тобой, когда ты приезжал в Питер, uh-huh. я когда на такси ехал, у меня было желание, то есть я сижу с приложением таксистом, и там смотрю, типа, Яндекс.Еда, по-моему, когда вы доедете до дома, ваш заказ уже будет почти у квартиры, я такой.
Блин, ну это очень клево.
Блин. Это прикольная идея, это как прикольно. Бы хорошая тема. Вот, ну то есть там оказывается можно заказать так, что пока ты едешь на твой адрес, на который ты заказал еду, они уже привезут,
ко
там,
типа,
может быть с опозданием. Да, ко времени или с опозданием.
Слушай, вот я тебе говорю, это очень клево. И вот смотри, опять же, помнишь, мы с тобой в предыдущих подкастах обсуждали о том, тот вопрос, когда, как справлялись другие города и страны, да, с пандемией, то есть как они обеспечивали вот работу ресторанов и так далее. Еще раз повторюсь, такой, по-моему, системы, как сейчас в Москве, в Петербурге, ну вообще в принципе, да, как бы по России, города, которые взаимодействуют с Яндексом, у них развиты Delivery, там Яндекс.Доставка и другие приложения вот эти вот сторонние, ну, по-моему, нет нигде. То есть даже та же самая Италия, которая действительно столкнулась с большой проблемой, с действительно с закрытием целых регионов в стране. Еще раз вот то, что я рассказывал, подруга говорила, они очень долго, рестораны точнее, долго-долго доходили до того, чтобы начать доставлять еду по домам. То есть почти под конец вот этого вот жесткого ограничения они наконец смогли перестроиться. И все-таки я считаю, что будь эта ситуация, например, лет на 10 раньше, но было бы тяжко.
Ну, было бы гораздо сложнее, потому что я на самом деле представляю, что где-нибудь США от этой истории они действительно получили какие-то плюсы, в том плане, что они смогли доразвить какие-то технологии, которые у них тормозились.
Согласен.
Если у нас на самом деле этот рост абсолютно такой взрывной, потому что, я говорю, у меня мои родные начали пользоваться доставкой гораздо сильнее и активнее, чем это было раньше. То есть те люди, которые говорили, там, типа, а я сяду на велосипед и уеду в соседний район купить одну маленькую детальку, мне не проблема. Они сейчас просто пользуются Яндекс.Доставкой, там 200 рублей таксишник забирает и привозит тебе.
Опять человек же,
говорит, типа, я не заморачиваюсь.
Да, опять же, если мы говорим с тобой, да, про время и про затрату сил, то это очень важный момент, что ты можешь рассчитать, ну реально, что тебе... проще доехать на машине, там, забрать что-то, да, и привезти домой, причем это может быть, ну, я не знаю, например, сколько в среднем у тебя затрачивается времени, да, на дорогу в Санкт-Петербурге, ну, если это какая-то совершенно там противоположная сторона Санкт-Петербурга, да, но в Москве, если это будний день и нужно куда-то доехать в рабочий момент забрать, я могу потратить на дорогу, ну, 4 часа примерно. Туда-обратно.
Неплохо.
Туда-обратно.
Но смотри, в Питере считается, что на метро ты максимум закладываешь час. Потому что все петербургское метро, в принципе, от самой конечной до самой конечной станции, это час 10.
Хорошо живете, ребят.
От двух самых удаленных станций, грубо говоря, тебе надо ехать, ну, типа, час 10, не больше. Вот. Поэтому... Там, я думаю, что 2.5 часа в Петербурге — это максимальный срок. Кстати, по поводу Петербурга.
Давай.
Вот, очень важный момент. Смотри, ты москвич, приехавший в Петербург
да.
в начале августа.
Да.
И в начале августа ты в Петербурге, как в барной столице, да, как ее окрестили. Кстати, Да, есть замечательная новость в отношении закона Беглова. Вернее, не Беглова, а кого-то там. О том, что с 50 квадратных метров теперь делают до 25 квадратных метров заведения. Если они, по-моему, меньше 25 квадратов, и если они не расположены в историческом центре. Как раз, то есть, получается, что вот те бары, про которые мы с тобой постарались посетить, они как раз оказываются вот не в зоне риска.
То есть, если не ошибаюсь, там, по-моему, Васька Петрога, да, перечислялась?
Ну, да, Адмиралтейский центральный район, Петроградская, Василеостровский район, то есть они, в принципе, попадают. Ну, смотри, Василеостровский район все-таки, Васильевский остров, где-то от, там, первой до 20-й линии, потому что дальше там это все в крупниках, по типу Севкабеля, и там нет, это не жилой дом, они не попадают под этот закон в любом случае. Им без разницы, что это штука в жилых. Вот, к чему мой вопрос был? Ты был в замечательном аттракционе под названием «Улица Рубинштейна» и другие барные улицы в течение там в будни и в выходные дни.
Да.
Отсюда у меня возникает такой вопрос. Михаил Сергеевич, будет ли вторая волна?
Если учесть, что с вообще бархоппингом именно в Санкт-Петербурге я познакомился в прошлом году, и то, что я увидел в этом, мне кажется, что есть все-таки разница, потому что, по-моему, народ отрывался как в последний раз. То есть каждый день было ощущение, что это прям вот больше нас сюда не пустят, больше нам не дадут возможности собраться и покутить. По поводу второй волны, я думаю, что, может быть, такого резкого всплеска не будет, я бы так предполагаю. Но здесь вопрос следующий, что если мы будем рассуждать о коронавирусе как о заболевании обычным вирусным, то мы с тобой знаем, да, что любое вирусное заболевание имеет свою сезонность. И рано или поздно мы приходим к тому, что, например, грипп тот же самый становится сезонным, простудные заболевания, они все-таки, да, мы больше ими подвержены там в конце, например, зимы, начале весны, там осенью и так далее, когда мы немножечко не готовы к перепадам температур.
Во-первых, перепады температуры, во-вторых, зимой все-таки вирусные заболевания, потому что окна мы не держим открытыми, не проветриваем помещение,
да, все верно.
Топится батареи, все летает.
На нарушение, да, опять же, обмена веществ, витаминоз, тот же самый, не будем об этом забывать.
Я, кстати, хочу найти статистику, болеют вегетарианцы чаще вирусными заболеваниями или нет, простудными.
Кстати, интересно было бы. Ну, к слову. Я думаю, что в каком-нибудь из подкастов у тебя получится найти эту информацию. Поэтому я предполагаю, что всплеск возможен, но давай тогда мы немножечко модифицируем твой вопрос. Будет ли официально объявлена вторая волна или нет? Потому что это, это гораздо важнее. Мы с тобой прекрасно понимаем, что если официальное объявление второй волны будет, то к чему мы опять придем? Ну, к тому, что было, собственно, в апреле, да, в марте, в апреле. Закрываются границы, закрываются заведения, закрываются все. И мы опять же садимся по домам, видимо.
Ну вот, скорее всего, понимаешь, из-за этого вот таких жестких ограничительных мер, как были, скажем так, как были в это ограничение, в эту изоляцию, и повторно, скорее всего, никто не введет. То есть это будет какие-то смягченные меры. Я не говорю про ту историю, которая происходит сейчас, по типу в магазины только в масках и перчатках. Я захожу в магазин в масках, как бы, но без перчаток, продавец сидит с маской на подбородке, смотрит на меня, так медленно натягивает ее до носа, знаешь, так типа... Здравствуйте. Я такой, да, здрасте, подскажите мне, пожалуйста. Он такой, можно я маску сниму, я дышать не могу? Да, снимайте, пожалуйста. Какие проблемы, ну, типа, чувак. Ты меня спросил, я тебе сказал, что я ничего не боюсь. Ну, ладно, прикольно.
Хорошо, смотри, у меня к тебе вопрос такой, наверное, даже немножко встречный. Вот мы с тобой, как два врача, маски, конечно, носим, но прекрасно понимаем, что... Это не всегда сейчас уже, ну, актуально, объективно помогает. Вот как ты считаешь, вот мы как врачи обязаны полностью вот соответствовать этой ситуации. То есть мы должны носить обязательно перчатки, маски. Я молчу про мытье рук, это понятное дело, это никто не отменял, там, да, санитайзер и все остальное, это вообще, я вообще очень рад, что их появилось гораздо больше, это прям кайф.
Да, они стали гораздо доступнее, особенно в общественных местах, потому что, я говорю, вот эта история Финляндии, в которой я там лет 10 назад увидел, как в каждом кафе стоят на входе или на столике санитайзеры, долго смотрел на это дело, типа, блин, ребят, вы молодцы, вы заботитесь. Сейчас я захожу в любое наше заведение и вижу там на столике какие-то санитайзеры, так типа, о, наконец-то.
Это очень здорово, это прям...
Это очень здорово, да, это крутая тема, никто не спорит.
И вот все-таки как ты считаешь... Нужно ли продолжать поддерживать, как говорит наш с тобой общий знакомый, да, вот эту вот истерию по поводу коронавируса, да, и защиты населения? Потому как я все-таки, ну, лично мое мнение, что это все как-то уже не очень актуально, скажем так. То есть я бы все-таки, наверное, ограничивал людей, у которых есть какие-то, да, катаральные явления. То есть, пожалуйста, вот тогда вы носите маски и перчатки. А что делать, например, здоровым людям? Вот как ты считаешь? Здоровым людям и нам, как врачам, то есть как нам на это все реагировать?
Понимаешь, тут история, она достаточно такая странно неправильная, я не знаю, как ее правильно назвать, потому что, с одной стороны, ты прекрасно понимаешь, что маска нужна не для того, чтобы тебя защитить от инфекции, для того, чтобы не дать распространить эту инфекцию, в том случае, если ты являешься носителем. По большей части это ее основная задача. То есть идеальное средство защиты — это, конечно, полнолицевой 3М или какая-то другая маска с нормальным там ПП-3-шным фильтром, и ходить в ней просто несколько неудобно. Ну, так, доставляет некоторые неудобства.
Мягко говоря,
да, это правда. А на самом деле, просто если мы говорим о том, что ты катаралишь, ты должен носить маску, то, на мой взгляд, это будет максимально необъективно, и мы ничего не сможем добиться, потому что народ просто отрицает до последнего, как ты понимаешь. То есть, нет, это работает с мужиками, потому что мужик с 37,1 никогда в магазин не пойдет, это понятно.
Но мы знаем, где его найти.
Да, с лицом измученным и бледным на серой смятой простыне, как жертва бешеной холеры, у мужа 37,2. Да, никто не спорит. Поэтому... Не, на самом деле очень многие люди, во-первых, я не говорю про бессимптомную корону, да, при котором практически ничего не происходит с человеком. Он считает, что он абсолютно здоров, но при этом он является выделителем, носителем вируса. Это раз. Два, тут смотри, такая история, что если мы говорим про все магазины, все там торговые центры, еще что-то, обязательно ношение масок и перчаток, мы все-таки снижаем так или иначе риск передачи, мы немножечко его уменьшаем. Угу. Ограничительные вот истероидные меры, которые принимаются сейчас, да, что мы не будем вас обслуживать, если у вас не будет там перчаток и масок. Ребят, перчатки, если честно, это вообще не работающая история. Ну вот лично мое мнение. Потому что если ты в маске, да, если ты уже в маске, если ты зашел в помещение, обработал руки санитайзером, что-то сделал, выходя из помещения, ты обработал руки санитайзером повторно, причем это хороший какой-нибудь там спиртосодержащий санитайзер, предположим. То есть это не те, которые вот непонятная водичка с ароматом ваниль. Не пойми чего. Дай бог, понимаешь, если это ваниль, а не какая-то подделка под спиртягу, да, по аромату. Если это как бы адекватный санитайзер, то ты понимаешь, что ты обработал руки, когда зашел, то есть ты не являешься передатчиком, всю бактерию, которую ты получил, выходя, ты смыл этим санитайзер. Прам-пам. Типа, в чем проблема?
Согласен.
Причем, понимаешь, если у тебя маска на лице, то ты не можешь накашлять себе на руку, да, если у тебя перчатка на руке, у тебя нету перчатки, ты все равно на нее накашляешь.
Естественно. Кстати, вот это хорошая мысль, действительно, как бы, чем тратить. Опять же, вернемся даже к тому, что... Перчатки вещь как вещь одноразовая, да, то есть ее надо, во-первых, утилизировать правильным образом.
Не говори это моему деду.
Да, окей. А, если придется, да, встретиться с твоим дедом, не буду ему об этом говорить. А, я к тому, что не будем забывать об экологии. Все-таки давайте топить за...
О, да, да, это на самом деле это чудовищная картина, потому что если раньше ты видел огромное количество пивных бутылок в парках, еще где-нибудь там, или хапцы, то сейчас я вижу просто везде, вот абсолютно везде. По дороге вот этот вот маленький газончик от моей парковки до моей парадной, понимаешь, там периодически валяющиеся маски с перчатками, которые народ там срывает в приступе бешенства.
И в отличие от масок, бутылки хотя бы, когда ты понимал, что у тебя 3 дня до конца, да, до следующей зарплаты, можно было сдать, а маски ты никуда не сдашь.
Ну, в принципе, да. Нет, ты знаешь, мне очень понравилась история с масками, что это такой семейный лайфхак, если у тебя внезапно порвалась маска, которую ты только купил, потому что кроме тех масок, которые там стоят каких-то бешеных денег, да, у меня близкий человек купил недавно 10 штук за 890 рублей.
Сколько?
Вот. Нет, 20. 20 штук за 890
рублей. Да все равно сколько?
Вот именно, понимаешь? Потому что других просто не было, вот. И другой пример, когда более дешевые маски были, там достаешь ее такой из пакета, натягиваешь вот это вот, ну, ты знаешь по медицинским учреждениям, как это бывает, что ты ее надеваешь, и она сразу резиночка такая, пинг!
Да, и отрывается.
Причем в одном месте, во всей партии, ровно в одном месте станок не дожаривал эту резинку до маски. Степлер. Степлер с скобками наружу. Так, чтобы вот он загибался, загиб этих скобок, он был к наружу.
Ну, не знаю, ты
как... Две такие скобы, и резиночка держится.
Ты как-то слишком глубоко копаешь. Проковырять дырочку в масочке, завязать
узелку. Да зачем? Ты... ну, нет, смотри.
В моей замечательной больнице степлер днем с огнем не найдешь.
Я понимаю, что в твоей больнице гораздо проще найти скальпель и какой-нибудь там кривой москит, чтобы протянуть это все дело, в отличие от степлера. Но мы говорим сейчас про обычную семью, понимаешь? Среднестатистического россиянина, который не знает, что такое гигар, а носки штопает не мерселеном. Ты знаешь, у меня есть замечательный эпизод, когда моя матушка попросила для какой-то своей рукодельной подделки какую-то нитку с кривой иглой, я ей дал викрил. По глупости. Она ее сделала, а через полгода она эту подделку достает, и викрил рассосался. Да? Было очень неприятно. Он потратил слишком много времени. Да, это особенность быта просто врачей, когда ты уже не можешь шить носок прямой иголкой, а шьешь только кривой.
Кривой,
ну,
да.
Ну, не знаю, как, да.
Нет, слушай, зашивать рюкзаки обязательно кривой иголкой с зажимом и иголку, точнее, нитку пожестче какую-нибудь. Так что не вполне себе, да, все идет в быт. Да. Слушай, ну тогда другой вопрос, вот, опять же к тебе, да, такое отбиваем. Что ты думаешь по поводу второй волны?
Она будет. Я даже тебе так скажу, она идет.
Как мне кажется, вполне логичным будет начало второй волны где-то в конце сентября, начале октября. Но это будет укладываться в те адекватные сроки возникновения любого вирусного, да, процесса в обществе.
В принципе, да. В любой инфекционной. То есть эпидемиология в этот момент стоит в углу, такая курит, знаешь, так... Забыли обо мне, сучки, а я вернулась. Добрый вечер. Ну, потому что, серьезно, это 2-3 недели с начала школьного учебного сезона.
Ну, ты мыслишь немножечко, как бы, да, со стороны именно как преподаватель. Я тебе скажу как обыватель. Это тот момент, когда становится на улице холодно, а обогрев еще не включили в домах.
Ну, не.
Ну, да.
Ну, не.
Ну, слушай. Если
ну, это... Смотри, история про локальную ишемию в связи с отсутствием... Что ты смеешься сейчас? Это локальная ишемия, да? Любая простудная история начинается от того, что мы переохлаждаем свое горло. Локальная ишемия миндалин. Инфекция к инфекционному очагу перестает приливать лейкоциты, инфекция получает свое распространение, и все, бац, вот тебе как бы и тонзиллит обострился.
Вы знаете, дорогие слушатели, у меня одним вопросом, как стало в жизни меньше? Вот хоть нет, я, знаешь... конечно, и врач, но вот про локальную ишемию... У меня всегда был вопрос, почему принята вот эта вот идиотская мысль о том, что переохладился, заболел.
Да, ну это так и происходит.
Ну я просто...
Ты знаешь, это...
Точнее, я задавался вопросом, никогда не искал на него ответ.
Я тебе больше скажу, самое смешное, когда ты начинаешь понимать, почему это происходит, ты такой сидишь, типа, блин, мама права была. Чёрт, надену шарф. То есть так, типа, заматываешься, и ты уже не можешь ей сопротивляться, потому что ты такой стоишь слишком умный, такой, типа, чтобы локальной ишемии не было, и ножки только тоже тепло оденут, самый большой теплообменник человеческого организма.
А я надеваю просто потому, что мне холодно.
Ну, ты мерзляй, это понятно.
Ну, да.
Ну, кто спорит?
Мне нет, в Израиловке было комфортно.
Кроме зимы.
Блин, ну там было очень мерзко. Ну, 16 градусов, ладно, дорогие слушатели.
16 градусов без обогревания зимой в Израиле, да? Проблемы белых людей. Как мне не нравилось жить в Израиле.
Да, мы это обсудим как-нибудь в следующий раз.
Смотри, это укладывается в то, что дети, во-первых, возвращаются со своих летних каникул, да, это детские сады, это школы, это институты, а все-таки вот это скопление людей, особенно детей, у которых... Если ты приходишь в офис, ты сидишь за своим рабочим местом и со своим коллегой пересекаешься там, допустим, на кофебрейке, в курилке или на совещании. Дети же пересекаются постоянно. Дети — это основные разносчики инфекции, вот серьезно. Типа крысы, голуби, дети. Я педиатр по образованию, я имею право так говорить.
Заметь, это не я сказал.
Никто не спорит, ты реаниматолог, ты можешь сказать еще хуже. Ты детский реаниматолог, ты можешь еще хуже про них сказать.
Но не буду.
Нет. Всегда первыми болеют, ну типа первый признак эпидемии о том, что начинают болеть учителя и врачи. Это говорит о том, что в скором времени начнется эпидемия в народе. Да, это всегда с гриппом, с ОРВИ. Если какой-то учитель заболел или врач, знай, типа пройдет неделя-две, начнут болеть все. Не по той причине, что это врач заразен, а по той причине, что тот, кто заразен, заражает врача, да, и впоследствии, или учителя, и впоследствии все это вот как бы накапливается таким образом. И тут как раз разговор о том, что если мы подразумеваем момент с возвращениями в садики, в школы, в университеты — это абитуриенты, то есть у нас около 1000 в этом году поступает, с учетом того, что предыдущие года поступало, знаешь, по 600. Я догадываюсь, что для твоего вуза там сколько у вас? 10 тысяч врачей поступает?
Да, в общей сложности, по-моему, на первый курс всех факультетов поступает около 10 тысяч человек.
Серьезно? Я же пошутил.
Нет. Я тебе больше скажу, что когда я учился где-то в курсе на третьем, когда у нас произошла там смена власти и всего остального, и у нас начали набирать активно студентов, на первый курс лечебного факультета набирали 1200 человек.
1200 на первый курс. Это только один факультет.
Когда я поступал на лечебный факультет первого меда, пришло 600 человек.
Какого размера у вас столовые и туалеты, мне интересно?
Никакого, потому что учебников в момент, когда поступило 1200 человек, в принципе, там была статистика, что типа один учебник на троих.
А, и в этот момент вы все разыгрывали сцены из «Невероятные приключения Шурика», да?
Ну, типа того, действительно. То есть перваки просто дрались реально за учебники, за все. Но благо у нас был один замечательный парень, который в свое время с командой или один, я уже не помню, но он оцифровал почти все учебники, которые были самые ходовые. И у нас был целый сайт, посвященный первому
меду. Это герои.
Да, это вот такие вот герои, которые добывали ответы на тесты, на экзамены, на коллоквиумы, на все, на все, на все. Вот, был целый сайт, то есть ты 1 сентября приходил там на какой-нибудь курс, такой сразу скачивал себе все предметы, все, что можно было. Вот, и в принципе мог...
Слушай, ты знаешь, я на самом деле предлагаю вот эту тему обсудить в следующем подкасте,
да.
Потому что это вот тема, про которую я хотел поговорить, а в отношении второй волны вот сдержать мы ее не сможем в любом случае, ограничить мы ее не сможем в любом случае, она будет. Но не будет таких изоляционных мер. Скорее всего, большинство больниц в Петербурге, сейчас, по-моему, 3 или 4 больницы, которые работают на корону, причем не полностью уже. То есть моя больница из 700 коек осталась 80. По-моему, у нас батки полностью новые, закрыты на корону, и еще кто-то. Mm-hmm. Нет, по-моему, все даже. То есть только больница Боткина, потому что в Петербурге считается 145 случаев, из них тяжелых порядка 30 в день новых. Выписки я не знаю сколько, но я так подозреваю, что выписывается где-то человек 10-15 в день, да, легких случаев действительно немало, это все будет тянуться и продолжаться, взрывной вот этот экспонентный рост, как ты, в принципе, правильно сказал, скорее всего, это будет конец сентября. Мое личное мнение, что это зависит не от погоды, как ты говорил, а все-таки вот от такого абсолютно педагогического, социального фактора, что люди начнут быть... вместе.
Ну, давай сойдемся на том, что это будут какие-то вещи все-таки цепляющиеся одна за другую.
Да, да, тут я с тобой согласен. Поэтому, ну, дамы и господа, спасибо большое, что слушали наш подкаст. А берегите себя, мойте руки с мылом, закутывайте шею в шарфы, когда начнете понимать, что на улице все-таки холодно, не геройствуйте. Вы уже взрослые люди, чтобы ходить без шапки. Не надо этого делать. Мама была права. Самая медленная скорость — это скорость звука. Ты же знаешь, да?
Да.
То, что мама говорила тебе в 16, доходит до тебя только в 40. Поэтому что мы можем сказать? Берегите себя. Она не прекратится, эта корона. Она будет. Я предлагаю в следующем подкасте поговорить немножко про вакцинацию.
Да, хорошая идея. И, дорогие друзья, давайте просто научаться жить с любыми инфекциями, которые будут нас преследовать всегда. Они никуда не денутся, действительно, как правильно сказал Леонид Александрович. Поэтому мойте руки, берегите себя, держите ноги в тепле, любите друг друга и соблюдайте дистанцию масочную. И не только.
Это правда. Хочется напомнить и отметить, что на данный момент наш подкаст, кроме Яндекс.Музыки, доступен также на Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и на других площадках, о которых подробно мы напишем чуть дальше. Спасибо огромное, что были с нами. Слушайте нас дальше. Всего доброго.
До свидания.